Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
Всем привет! В эфире «Короче» и я, Павел Осовцов, и Мария Команда. Маш, что у тебя интересного произошло на неделе?
Ты серьезно сейчас?
Да, абсолютно.
Мы с тобой общаемся, созваниваемся каждый день по 10 раз, и ты меня спрашиваешь, что меня зацепило?
Тебя зацепила наша новая обложка. Она должна уже появиться в подкасте. У нас на этой неделе, как обычно, для вас много интересных тем, но начнем мы с рекламы.
Короче, реклама.
Во время карантина мне очень не хватало ресторанов. Этому типу бизнеса пришлось особенно тяжело. Многие места, к сожалению, закрылись. Но мои самые любимые рестораны выжили и продолжили работать. Очень хорошо помню один из первых дней после снятия карантина, когда открыли веранды. Это была суббота. Идеальная погода, солнце и приятный ветерок. Вместе с другом мы на самокатах доехали до израильской закусочной «Рынок и общепит» на Новослободской. Отстояли очередь, оплатили заказ карточкой Visa, взяли с собой еду на вынос и сели в Миусском сквере на лавочку. Я ел шашлык из морепродуктов. Это фирменное блюдо из «Рынок и общепит». Это был день, когда, знаете, все москвичи высыпали на улицу гулять, и стало понятно, что несмотря на все меры предосторожности, которые нужно будет соблюдать еще долгое время, самое неприятное все-таки уже позади. В тот день мне захотелось, конечно, поесть любимую еду, но кроме этого мне казалось важным помочь, поддержать рублем место, в которое я часто ходил последние несколько лет. На этой неделе спонсор нашего подкаста – платежная система Visa, которая на протяжении всего карантина выступала с различными инициативами для поддержки малого бизнеса. И сейчас у них проходит акция, где каждый из нас может помочь. Оплачивайте покупки карты Visa в срок до 20 сентября в ваших любимых заведениях, ресторанах, кафе, барах и так далее. И помогите своему любимому малому бизнесу стать еще круче и приносить всем их клиентам еще больше пользы и удовольствия. Владельцам бизнеса нужны наши чеки, а если быть точными, более 30 чеков с оплатой картами Visa, чтобы принять участие в акции. Поможем же им их собрать. А слушателям, которые являются владельцами малого бизнеса и желают принять участие в этой акции, нужно в срок до 20 сентября зарегистрироваться на сайте акции по ссылке в описании подкаста. Собрать более 30 чеков клиентов, плативших картами Visa в период с 10 августа по 20 сентября. Направить отчет о принятых оплатах по картам Visa организатору до 25 сентября. Вот такие несложные действия, и вы можете получить шанс стать обладателем 1 миллиона рублей на развитие вашего бизнеса. С правилами проведения акции можно также ознакомиться по ссылке в описании.
Короче. Паш, ну раз уж ты начал со мной вот этот вот задушевный разговор, то я тебе могу честно сказать, что меня зацепило на этой неделе. Совсем не то, что тебя, потому что я помню эти твои безумные сообщения.
Оскар.
Американские киноакадемики совсем сдурели. Паш, если американскому обществу сейчас это надо, устанавливать такие рамки и такие границы, значит, так тому и быть. И не нам с тобой в Фейсбучке обсуждать, правильно это или нет.
Значит, я ничего не писал в Фейсбуке, но я искренне считаю, что то, что произошло в Штатах...
Ты опиши вообще, Оскар, что произошло. Расскажи нашим слушателям.
Оскар с 2024 года выставил требования к номинантам на премию «Лучший фильм». И там очень существенные ограничения в том, что касается гендеров, рас и всего вот этого. То есть, чтобы получить награду за лучший фильм, ваша картина должна соответствовать расовым, гендерным и всяким другим требованиям. Там их очень много, и они реально сложные.
Подожди, опять, мне кажется, ты немножко перегибаешь палку и сгущаешь краски. Как ты это обычно делаешь?
Ну, началось.
Смотри, всего теперь фильм должен соответствовать двум стандартам из четырех. То есть существуют некоторые четыре критерия, которые сформулировала Американская киноакадемия, и каждый фильм должен соответствовать всего двум критериям. Если прочитать, что это за критерии, и проанализировать их, то ты поймешь, что они не такие уж и безумные. Например, ну, среди монтажеров теперь в Голливуде будет больше женщин. Ну, это же замечательно!
Я не понимаю вообще, зачем выставлять какие-либо критерии. Это просто ненормально. Но главное, что я бы хотел сказать, что мне кажется, что вообще киноакадемия, она, как бы сказал Александр Григорьевич Лукашенко, хватается синими руками за власть. Потому что вообще вот эта вся история про то, что какие-то дяди и тети собрались вместе и объясняют нам, что нам смотреть, она, в принципе, уходит в прошлое.
Они, во-первых, не объясняют совершенно, что нам смотреть.
Но
они
их просто... премия важна, ты же
они
согласишься с этим.
Они просто проводят свою церемонию. Более того, я считаю, Паш, что ты, в отличие от меня, фейсбучный червь.
Я ничего не
ты
писал.
Ты фейсбучный
червь. Я мало
червь.
Пишу, нет.
Фейсбучный червь, я уже... повторяю.
Я червь.
Да. Хорошо, наконец-то. Так вот, Антон Долин, кинокритик, которого я очень уважаю, ты наверняка читал его пост, который собрал 5200 лайков. И я тебе хочу зачитать небольшой кусочек, небольшую выдержку из этого поста. Но ведь так Оскар пропустит лучших, а он всегда их пропускал. В те самые времена, когда у вас не было к Оскару претензий, ни один фильм Чаплина ни разу не был назван Оскаром лучшим за год, ни одна картина Кубрика не выигрывала Оскар. Лучший режиссер в США сегодня — Дэвид Линч. Вот здесь, кстати, можно поспорить с уважаемым Антоном Долином.
Давай, напиши ему комментарий.
Не буду. Тем не менее, пока Академия не додумалась выдать Дэвиду Линчу почетную статуэтку, у него никогда не было ни премии, ни серьезных надежд ее получить. Никогда не забуду взгляды, которыми обменивались номинированные на Оскар за режиссуру Олтман и Линч в секунду объявления лучшего режиссера. Им оказался Рон Ховард, олицетворение посредственности. Джим Джармуш никогда даже не номинировался на Оскар. Дальше мне уже не очень нравится, что Антон Долин называет средним фильмом картину «Английский пациент», поэтому дальше я читать не буду. Но тем не менее, главные претензии к новым правилам звучат следующим образом. И это, кстати, только касается номинации «Лучший фильм», на минуточку. Теперь лучшим фильмом будет назван тот фильм, который соответствует этим критериям, а не та картина, которая действительно трогает сердца людей и которая меняет мир в какую-то сторону. В лучшую, а может быть даже худшую. Но черт возьми, Паш, после того, как Оскар за лучший фильм получила картина «Форма воды» в 2017 году, ну о чем вообще мы можем говорить?
О темах сегодняшнего выпуска.
Погнали.
Короче.
Тихановская и Месячные. Скандал вокруг известного юмориста Александра Гудкова, который пошутил про то, над чем шутить нельзя.
Или можно.
Есть ли в юморе грани, за которые нельзя заходить?
Экономика с человеческим лицом.
А она вообще бывает?
Еще как бывает. Обсуждаем, почему рост курса евро касается каждого.
Включение из Нью-Йорка. Если мы стараемся забыть про Беслан, то стараются ли американцы забыть про 11 сентября?
Бум современного искусства в Москве и Питере. Почему он случился именно сейчас?
Короче.
Ну что, ты начнешь или я? Потому что эта тема, с одной стороны, дурацкая, а с другой стороны, мы считаем важным начать с нее этот выпуск. Мне кажется, что в какой-то степени мы эту тему уже подняли, да, когда говорили про Оскар и про то, что у него есть какие-то правила, а вообще можно ли применять правила по отношению к искусству. А теперь у нас новая тема. А есть ли какие-то правила по отношению к шуткам? Есть ли у шуток грани дозволенного? Итак, сейчас мы вкратце расскажем вам, что произошло в шоу «Комментаут» на прошлой неделе.
«Комментаут» — это шоу Александра Гудкова, которое выходит на YouTube-канале «Chicken Curry». Ведущий — Владимир Маркони. Практически каждый выпуск этого шоу набирает больше 5 миллионов просмотров. Его суть в том, что две звезды пишут в соцсетях вроде бы смешные и дерзкие комментарии другим звездам. Если они отказываются, то согласно правилам должны выполнить наказание. В последнем выпуске «Комментаут» участвовали Лолита и лидер группы «The Hatters» Юрий Музыченко. Музыченко должен был написать комментарий в инстаграме Евгения Плющенко. Он звучал так.
Кому вообще пришло в голову сделать про такой себя. Протестный флаг Беларуси? Вопросительный знак. Ответ. Тихановская собака, когда она увидела след от мечтых на прокладке. Прикол.
В качестве наказания авторы шоу предложили Музыченко выложить пост в своем инстаграме. Фото протестов в Хабаровске с таким содержанием.
Отличай писюн от пальца. Хабаровск не Беларусь. Никаких концертов там, грязный городишко, который заступается за убийцу. Вангую новый банный князь умоет это быдло.
Музыченко отказался и от комментария про Тихановскую, и от выполнения наказания. В итоге, после выхода этого шоу, от размещения в нем рекламы отказались сразу несколько крупных брендов.
Слушайте, я не знаю, как это правильно сформулировать, но, короче, я считаю, что нельзя шутить над протестами в Беларуси. Это просто какое-то людоедство, на мой взгляд. И шутить над Хабаровском тоже нельзя, потому что шутить над выбором, который делают люди искренне, судя по всему, тоже как-то отвратительно.
Я против того, чтобы были какие-то темы, на которые можно шутить, а какие-то темы, на которые нельзя. Почему про Сашу Таракана и его сына, значит, Коленьку шутить можно, а про Тихановскую шутить нельзя? Почему? Я не понимаю.
Мне кажется, что здесь, в этой теме, мне нужна поддержка, потому что я чувствую, что ты нашим слушателям транслируешь какую-то идею, которая мне очень не близка.
Ну вот так, по-честному. Мы же с тобой обсуждали до эфира. Чье мнение тебя по этому поводу реально интересует?
Ну, я тебе написала пару дней назад, что я хочу обсудить эту тему с Баженой Рынской. С человеком,
это топчик,
который не боится высказывать свое мнение и который может говорить на любую тему и шутить над любой темой.
Бажена Рынска. Она работала светской обозревательницей в «Известиях», журнале GQ и газете «Ру». В 2008 году вышла ее книга «Слава Богу, я VIP». Большой популярностью пользовался живой журнал «Рынски». В нем она выступала под псевдонимом Бекки Шарп. Так звали главную героиню романа Уильяма Теккере «Ярмарка тщеславия». В подзаголовке блога Рынска использовала знаменитую фразу «Коко Шанель». «Мне плевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще».
Бажен, что вы думаете по поводу того, над чем можно сейчас шутить, а над чем нельзя?
Вы знаете, мне кажется, что над чем можно, над чем нельзя – это вечная категория, это не сейчас, это вот всегда. Очень многие вещи в новой этике, над чем якобы нельзя шутить сейчас, я не приемлю. То есть я считаю, что там на тему национальности, например, шутить можно. Евреи всегда шутят над собой, и ничего страшного. Значит, я считаю, что нельзя шутить над душевными заболеваниями, нельзя шутить над инвалидностью. То есть, когда инвалиды сами над собой шутят, это вполне себе можно. Но люди не инвалиды не должны шутить на инвалидные темы. Также нельзя шутить, публично шутить на тему очень серьезных заболеваний, абсолютно категорически запрещено.
А, Бажена, а как вы считаете, вот то, что сейчас происходит в Беларуси, белорусы могут над собой смеяться? А вот, например, создатели и сценаристы шоу «Коммент Аут», что произошло на прошлой неделе в последнем выпуске, могут?
Если шутка остроумная, если шутка хорошая, остроумная, конечно, смеяться можно. Но что-то я никаких остроумных шуток про Беларусь не слыхала. Нам, рабам, смеяться над белорусами, ну, уж совсем как-то не смешно выходит. А украинцы, наверное, могут смеяться, потому что они-то свою свободу отвоевали с покрышками и вилами в руках, и, конечно, у них есть повод слегка понасмехаться над робким соседом. Ну, слушайте, во-первых, вы говорите, над чем нельзя смеяться. Давайте скажем, что смеяться нельзя ни над чем, а как. Нельзя смеяться тупо. Вот в слове «трусы», «месячные», «жопа» вот ничего смешного нету. Вот ничего смешного нету. Если люди этого не понимают, ну, идиоты, ничего. Самое главное – смеяться ни над чем, а как. Вот плохо смеяться, давайте запретим, не знаю, на законодательном уровне мы не можем, но мы должны публично как бы вывешивать доску позора самых плохих шутников.
Несмотря на то, что шутка тупая, очевидно, меня все смущает.
Да, она не просто не шутка, а скажите мне, в чем там, что здесь смешного? Она не тупая шутка, она просто не шутка, она просто говно какое-то на лопате. Просто какой-то тупой грязный высер.
Но критики вот этой истории, они говорят, что нельзя вообще про Беларусь и про протест говорить ничего плохого. А при этом про таракана можно, про, как называют, Лукашенко.
Значит, можно говорить про всех правду. И про протест Белоруссии можно говорить правду, но и там он не идеален, конечно, там они не понимают, что раби в дараю не пускают, к сожалению, не понимают, что ОМОН, каратели сделаны из таких же костей и мяса, как и они сами. Вот эта робость, конечно, может быть, кто-то и смог бы хорошо на эту тему пошутить, но пока никаких хороших шуток нет.
Не кажется ли вам, что получается сейчас такая ситуация, что можно шутить про политику, но только определенным людям? Это Гудков, Comedy Club, а всем остальным, ну, по сути, никто больше и не шутит. У нас главный политический пародист в России – это Максим Галкин.
Да, Галкина пародии не злые, Галкина пародии осторожные, но я его понимаю, там, содержит большую семью, человек он добрый и щедрый, но злые и точные шутки у Шендеровича, злые и точные шутки у Сергея Плотова. Вот кто настоящие шутники.
Кто был самым вообще крутым шутником за всю историю России на тему политики?
На тему политики. Ну, вы знаете что? Очень для многих крутых шутников писал текст Плотов Сергей. Он писал там для Хазанова, для еще кого-то. Вот он очень крутой шутник. Он по-настоящему злой, крутой шутник. Потом, конечно, Шендерович точным шутником был. Может, я кого забыла? Ёлкин. Вот кто хороший шутник. Это Ёлкин. Он очень точен. Шутка хороша тогда, когда она точна. Надо вообще не шутить, надо просто бить как бы в цель точно. Вот он точно бьет в цель.
Паша, а как ты считаешь, вот то мнение, которое высказала Бажена, оно ближе к твоей точке зрения или к моей? Потому что мне кажется, что она придерживается как раз точки зрения, которую я разделяю, что если уж вы шутите, то шутите так, чтобы было настолько смешно, чтобы к этой шутке никто не подкопался.
Вот тут две вещи. Ты, конечно, как профессионал, сразу меня ставишь в сложное положение. На этот вопрос ответить нелегко. Но, с другой стороны, мне кажется, что Бажена, она такая одна, и вот ее мнение, оно какое-то, правда, уникальное. Мне не кажется, что оно больше там про тебя или про меня. Мне вообще, в принципе, интересно было ее слушать. Ну и я рад, что такие люди в нашем подкасте.
Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
Может показаться, что сейчас будет бу-бу-бу про экономику, курс евро и всякое такое, но на самом деле нет. Бу-бу-бу не будет, а вот про экономику и курс евро будет. Честно говоря, мы с Пашей чуть ли не поругались во время подготовки к этому выпуску, потому что я изо всех сил лоббировала эту тему. Ему же кажется, что ничего нового мы об этом сказать не можем. Более того, ну как экономист, какой-то там экономист, цитирую Пашу, может нам сейчас открыть правду на то, куда нести денежки, если они имеются, и где заработать денежки, если их не имеется. Но я считаю, что про эти темы говорить обязательно надо.
Так я не спорю с тем, что про эту тему надо говорить. Мы когда решали, кто будет обсуждать с нами курс евро, мы думали, кто это может быть. Вот честно, я каждый раз, знаешь, вспоминаю интервью Андрея Васильева, который всегда говорил: нельзя обсуждать экономику с экономистом, нельзя обсуждать историю с историей.
Так вот, значит, откуда у тебя этот подход?
Абсолютно, это импринтинг полный.
Я должна вам сказать, что каждый раз, когда я говорю: Паша, мы должны позвонить профессору Чикагского университета Константину Сонину и узнать, что он думает по этому поводу, Паша начинает мне записывать аудиосообщение: нет, ни за что, никогда не смей.
Нельзя обсуждать экономику с экономистами.
Но
надо
сегодня,
интересно
но
как-то.
Но сегодня-то мы будем... Экономист не синоним скуки. Экономист – это эксперт, который лучше нас с тобой разбирается в вопросе. Именно поэтому мы сейчас подключаем к нашему разговору Сашу Суслину, профессионального экономиста.
И знаешь, как написано про нее в интернете? Экономист с человеческим лицом. Это то, что нам нужно.
Да, небольшая поправочка. Саша сейчас находится на вокзале. У нее через 20 минут поезд. Поэтому связь с Сашей будет не самая прелестная. Но, тем не менее, вы уж нас простите.
Зато интервью будет хорошее.
Короче.
Саш, почему все переживают из-за того, что курс евро на этой неделе был 90 рублей, сейчас он немножко отскочил? Нам-то какое дело?
Ну как это нам какое дело? Во-первых, курс иностранной валюты напрямую влияет на наши с вами внутренние цены. Да, даже те люди, которые привыкли потреблять только отечественные товары и думают, что импортные товары к ним как бы отношения не имеют, на самом деле оказывают влияние повышение курса Почему это происходит? Ну, если просто говорить, во-первых, есть такая штука, как инфляция издержек. Дело в том, что очень многие ресурсы и полуфабрикаты и прочие штуки для того, чтобы произвести отечественный товар, они закупаются за границей. Соответственно, если курс растет, доллара или евро, то получается, что эта закупочная цена становится выше. Таким образом, конечный продукт, пусть даже отечественного производства, тоже становится выше. И поэтому все наши цены растут. И это неприятно всем живущим на территории России, получающим зарплату в рублях.
Саш, а как вы думаете, не существует ли проблемы в том, что многие наши соотечественники, они просто не понимают, что от курса доллара и рубля напрямую зависят цены, за которые они платят, да? Потому что условно там, я живу там не в Москве, не в Петербурге, я получаю зарплату в рублях, какое мне вообще дело до этой политики и до этого курса евро, у меня все в рублях. Вот как вы думаете, почему такая поведенческая парадигма, почему такой образ мыслей, да, вообще существует в нашей стране?
То, о чем вы говорите, Маш, это ключевая проблема нашего российского общества, которая на экономическом языке называется как очень низкий уровень финансовой грамотности, к сожалению. И эта проблема гораздо более широкая, чем просто осознавать зависимость курса и внутренних цен. Это касается и налогов, и почему мы их должны платить, и проблемы выборов, сменяемости власти, и вообще ощущение, что же такого плохого мы, например, получили от санкций, и в чем вред импортозамещения. Вот это вот все факторы, которые, к сожалению, оказываются вне понимания большинства, потому что, к сожалению, низкий уровень финансовой грамотности.
Саш, есть такая проблема, по крайней мере, чувствуется, да, может быть, кто-то поговаривает о том, что может быть введен еще какой-то пакет санкций, направленный против нашей страны. Как вы считаете, вот евро под 90 уже ниже падать некуда, или если, не дай бог, введут что-то новое, то евро мы увидим под 120?
Смотрите, говорить о конкретных цифрах очень тяжело, это не такая неблагодарная задача, потому что еще ни один экономист ни разу в жизни не попал в прогноз. Вот. Но, объективно говоря, многое будет зависеть от того, во-первых, как будет здоровье небезызвестного Алексея Навального, и что Германия по этому поводу скажет, и главное для нас, что она скажет по поводу этого самого потока голубого, который специально построили фактически для нее. Если они откажут от этих сделок, это очень сильно ударит по «Газпрому», а если это сильно ударит по «Газпрому», то это сильно ударит по многим другим параметрам нашей бюджетной и экономической системы. И таким образом можно ждать разного.
Вы сказали, что импортозамещение не идет нам на пользу нашей экономики.
Безусловно.
А почему? Мне, я бы тоже удивилась.
Мне так вообще не кажется. Мне кажется, это шанс для российских производителей.
Ничего подобного. Рынок так не работает. Для того, чтобы удовлетворить спрос на какой-то товар, нужно, чтобы количество этого товара, которое производится, соответствовало этому спросу. Уровень российских товаров на текущий момент не такой большой, чтобы удовлетворить весь спрос. А когда у нас спрос превышает предложение, на рынке образуется нечто, что называется дефицитом. А когда получается дефицит, то просто цены на товары идут вверх. Вообще, как любой вид протекционистской политики, это всегда такая очень ущербная стратегия. Потому что если мы делаем фишку на то, что у нас наш внутренний бизнес развивается только в условиях запрета внешних каких-то товаров, это означает, что наши товары абсолютно не конкурентоспособны. Это означает, что они постоянно становятся дотационными. И для того, чтобы эта отрасль не загибалась, после того, предположим, как снимут ограничения на ввоз, ее нужно постоянно будет подпитывать госсубсидиями. Это такой порочный круг.
А может быть так, что снова курс пойдет вниз, и начнется вот эта жизнь, как в 2008-м.
Это вопрос, такая надежда?
Ну, такой в теории возможно.
Смотрите, это иллюзия.
В теории такое возможно только в том случае, если как бы у нас будет политически стабильная ситуация, в том смысле, что инвесторы, которые формируют спрос на рубль, будут нам доверять. Иными словами, я хочу сказать, что санкции с нас снимут, и больше новых санкций не будет, да? То есть мы будем вести себя так, что никаких санкций не будет. Это первый момент. А второй момент, возможно, более важный. Это, конечно, цены на нефть, которые до сих пор являются одним из ключевых факторов, определяющих нашу стоимость нашей национальной валюты. То есть если цены на нефть вдруг, если мы будем молиться всем богам, станут, как раньше было, 100-120, то тогда у нас есть шанс, конечно, может быть, не до 40, но хотя бы до 50, что упадет. Но это мечты.
Я, честно, я в это совсем не верю. Что делать-то с этим совсем?
Практические советы какие, да?
Стараться не брать долларовый кредит. Но это вот все, что я могу сказать. Понимаете, когда мы говорим о том, какие советы, нужно говорить о конкретном человеке. Кто-то ворочает миллионами и не знает, в какой валюте их лучше держать, да, чтобы не потерять. Да, а кто-то сводит концы с концами, и для него запас – это отложить 2000 зарплат. Поэтому если мы говорим об обычном человеке, у которого ну, обычная зарплата, и он не ходит в Столешников переулок покупать шматье, то, конечно, для него, наверное, имеет смысл создавать какой-то запас, подушку безопасности, переводить его в валюту. Но, опять же, не оголтело все на свете, вот, я не знаю, все накопленное нести в обменник и тут же терять на курсе, который обменные пункты, они же навариваются на этом, да. Обычный человек очень редко когда может подстраховаться и вот так вот выиграть, меняя в обычных обменниках. Вот. Но, тем не менее, диверсифицировать свои сбережения, если они есть, или стараться сберегать в разных валютах, это как бы хорошо. Условно, если у вас есть возможность 2000 зарплаты отложить, отложите одну в рублях, одну в долларах. Вот. И тогда, ну, я понимаю, что это смешно, но тем не менее, вот тогда, возможно, просто пакет ваших накоплений будет компенсировать курсовую разницу в зависимости от того, как будет прыгать валюта.
Саш, а скажите, пожалуйста, неужели сейчас правильное время для того, чтобы рубли, если они у тебя есть, нести и менять их в доллары?
Вот это как раз это не то, что я сказала. Речь идет о том, не о том, чтобы то, что есть сейчас, менять по высокому курсу, а если делать какие-то новые накопления, то, возможно, имеет смысл диверсифицировать. Вот хуже нет ничего, когда человек в панике идет, снимает свой несчастный депозит и обращает его в доллары. Потому что он тут же теряет на курсе, потом идет небольшое колебание, это стресс бесконечный.
Понимаю, что просить сделать прогноз – это дело неблагодарное. Тем не менее, вот ваше ощущение все-таки, что будет еще хуже курс, вот, или все-таки он как-то стабилизируется?
Нет, это очень трудно, но вот, конечно, ключевой момент – это будут санкции против этого голубого потока или нет. Если будут, то он еще немножко ухудшится, но не в разы. То есть, может, еще на пару рублей. Вот. А если нет, то он немножко отыграет назад. Но это мое такое мнение. Опять же, вопрос, что еще будет одновременно с ценой на нефть. Просто если мир все-таки минует вторая волна коронавируса, и экономическая активность мировая пойдет вверх, то спрос на энергоресурсы, в частности, на нашу нефть, пойдет тоже вверх, и цена на нефть немножко подрастет, и это тоже будет способствовать тому, чтобы укреплялся рубль.
Ну вот это, конечно, удивительно, и, наверное, самый большой итог нашего с вами разговора состоит в том, что любой человек, вне зависимости от того, где он живет, в Москве, в Петербурге или где-нибудь в небольшом поселке, в небольшой деревне в Тульской области, это я сейчас сказала просто потому, что мой дедушка там живет все лето, он все равно так или иначе является частью мирового экономического пространства.
Безусловно. И вот это надо понять, и понять, что нет ни одной вещи, происходящей в мире, которая бы не оказывала влияния на жизнь каждого конкретного человека, как бы громко это ни звучало.
Внимание! Только для слушателей. Короче.
И снова классное предложение от наших друзей. На этот раз от просветительского проекта In Liberty. Этой осенью ждите новый сезон курсов, которые могут пригодиться независимо мыслящим людям, таким как вы, слушатели нашего подкаста. Секрет хороших вопросов и искусство деловой переписки. Правила успешной презентации. Нарративный маркетинг. Это всего парочка курсов, которые предлагает In Liberty. На самом деле и гораздо больше. А мы, как всегда, предлагаем промокод «Всем короче», ведь по нему теперь полагается скидка 15% на любую из программ In Liberty. Воспользуйтесь сами и расскажите друзьям. Это действительно шанс прокачать свои навыки в тех областях, которые сейчас наиболее востребованы.
Всем короче.
На прошлой неделе мы с Пашей подняли очень непростую тему. Вместе с журналисткой Залиной Багазовой, которая пережила трагедию в Беслане, мы обсуждали, сформировалась ли культура скорби в России и как вообще переживать трагедию такого масштаба. Естественно, к какому-то очевидному выводу мы не пришли. А на прошлой неделе была годовщина, хотя я не знаю, насколько уместно здесь употреблять это слово, тем не менее была годовщина терактов 11 сентября в США. Безусловно, это теракт, который изменил мир, и этот теракт касался каждого. Я помню, как шла с тренировки, я тогда занималась лыжами, и я прихожу домой, мама смотрит НТВ, и вот эти вот взрывы, идет программа «Сегодня», прямой эфир. Сейчас же не делают вот эти вот специальные новостные эфиры.
Или ты просто телевизор не смотришь.
Я не смотрю, но я знаю, что их не делают. Я ждала, например, когда была трагедия в Кемерово, какого-то спецэфира, его не было, понимаешь? Тогда на телевидении были спецэфиры. Если честно, они пугали. ты в тот момент понимал, еще будучи ребенком, что случилось действительно нечто из ряда вон выходящее. И я помню, когда я впервые увидела вот эти вот кадры, самолеты, которые врезаются в башни-близнецы, мне показалось, что я смотрю какое-то кино. Я не поверила, что это действительно происходит. Я подумала, что это кадры из какого-то фильма-катастрофы, которые одно время были очень модными.
Ты знаешь, у меня очень сложное отношение к трагедии 11 сентября. И мне прям понравилось, что ты поделилась каким-то своим личным опытом. Я помню очень гадкую, неприятную для себя историю. Я учился в хорошей школе, физико-математической, номер 444, и у нас была отдельная стенгазета, на которой все ученики могли написать что угодно, то есть это был просто белый лист, где можно было написать что угодно. И я запомнил навсегда одну запись. Какой-то человек, почему-то я думаю, что это был мальчик, он написал: «Я буду всегда играть в Counter-Strike за полицейских». И мне кажется, что это тотальное, вообще отвратительное непонимание того, что тогда произошло. Я не уверен, что я прав, но это все как-то следовало из той среды, которая была и есть в России.
Тогда было ощущение, знаешь, что в момент мир поделился на плохих и хороших. Тем не менее, прошло 19 лет. А как эту трагедию переживают в Америке сейчас? Мне интересно. Вот про Беслан мы с тобой неделю назад говорили, что все стараются забыть, так или иначе. А мне кажется, что про 11 сентября забывать никто не собирается. Ты знаешь, у меня есть друг, его зовут Сережа Гордеев, он журналист. Он в 92-м году, еще будучи ребенком, школьником, он уехал в Америку на какую-то там стажировку по обмену, и так получилось, что он там остался. Он очень смелый человек. Он переехал из Техаса в Нью-Йорк и живет там большую часть своей жизни. Сережа один из самых талантливых людей, которых я знаю. Он настолько чистый, светлый, добрый.
Я даже не буду никаких вопросов ему задавать. Давай ты с ним сейчас поговоришь.
Короче.
Ты человек, который живет в Штатах с 92-го года, соответственно, ты живешь в Нью-Йорке, и ты все видел. Расскажи.
Я был в Нью-Йорке, когда это все случилось. У меня очень такая персональная с этим история связана, потому что я должен был начать работать буквально в этих зданиях, потому что я был начинающим юным пиарщиком. Там, значит, была организация, которая устраивала концерты на площадке, открытой между этими двумя зданиями. Даже мне предложили эту работу, я прям вот как-то ее хотел очень, даже они пошли на все мои условия, и 2 месяца мы с ним вели переговоры, и вдруг вот буквально за несколько дней до этого я просто вот что-то у меня внутри было, я прям реально сам не знаю почему отказался, и никто не мог это понимать. Говорит, я сам тоже не мог это понять. Вот. В итоге через несколько дней та женщина, с которой я бы работал, она даже в Нью-Йорк Таймс была, она была последняя женщина, которая спустилась на последнем лифте перед тем, как они обрушились в этом здании. Поэтому кто знает, был бы я сейчас жив или нет, если бы я принял тогда эту работу, а мне какая-то чуйка подсказала не принимать. На самом деле, если говорить о культуре скорби, вот даже не знаю, описал ли бы я то, что происходит в Америке, как скорбь. Почему? Потому что вообще Америка — это greatest showman вообще в истории человечества. Страна, и американцы, они как бы в этом преуспели. И даже когда вот сейчас, когда люди, вот, ну, как бы в кавычках, да, скорбят, это больше похоже на какое-то вот шоу. Все сразу, значит, такие картинки вывешивают. Вот, никогда не забудем, все такое. Но вот с настоящей скорбью я столкнулся, когда я был репортером, работал, и на десятилетие как раз делал репортажи, и просто вот встретился с папой, русским папой, Савинкиным фамилия была, у него, по-моему, Влад сына звали, и вот он просто, ну, как бы, он приходил туда каждую годовщину, и просто вот эта боль в глазах папы, вот это я бы назвал скорбью, а все остальное я бы больше назвал как шоу, наверное. Вот так вот. Это я просто, у меня такие личные впечатления, потому что, ну, как бы, опять же, что такое скорбь? Вот как бы ты описала, вот что такое скорбь?
Для меня, наверное, это боль. Боль, которую человек испытывает искренне и которую он должен пережить. Ты знаешь, мне в контексте нашего разговора очень интересно, а как сейчас американцы реагируют на 11 сентября? То есть это единственная тема, которую они обсуждают в прессе. Это, там, не знаю, небоскребы видны с каждого журнала, с каждой газеты, которая выходит в этот день.
Да вот не с каждого. Например, вот я подписан на NPR, National Public Radio, который как бы в 6 утра каждое утро, значит, делает новости. 11 сентября, например, сегодня вообще не вошло в их... Они 3 темы выбирают, которые они обсуждают. Это вообще не вошло даже в их подкаст. National Public Radio, да, то есть главная такая новостная единица общественного радио. Это больше, опять же, вот как бы такое шоу. То есть люди постят в Фейсбуках, в Инстаграмах, типа, никогда не забудем. А вот боль, вот как ты сказала, настоящую боль, я видел в глазах некоторых людей, которые, я знаю, потеряли детей или родных и близких. А остальное, по крайней мере, по ощущениям, это больше как, ну что ли, такая бравюра такая, вот там, никогда не забудем. На самом деле, я что тебе скажу, что вот в какой-то степени и 11 сентября, и ковид, вот, который сейчас происходит, они чем-то очень схожи. И вот чем. Они разделяют историю на до и после. Вот в истории Америки совершенно четкая граница вот до и после. Это как будто бы Америка потеряла свою невинность. Да? То есть какое-то такое ощущение полной беззаботности, что никогда на территории этой страны не было войны, ну, кроме гражданской. Да? Вот. И это первое такое вот происшествие в истории Америки, когда вдруг на территории Америки оказался, ну, в кавычках, да, враг, который такой огромный ущерб, значит, нанес, ну, как бы и морали, и вообще, в принципе, ну, как бы вот стране, ну, это самое, наверное, трагичное было вот происшествие извне, которое пришло в Америку. И поэтому Америка, вот, вот все вот эти, я не знаю, снимать ремни, ботинки и все остальное, вот, вот на самолетах началось все это именно после 11 сентября, и как бы вот абсолютно точно можно, то есть Америка потеряла свою невинность после 11 сентября. Уже мы поняли, что мы не... Мы, я говорю, потому что я сам теперь уже американский гражданин, вот, и ну, с 92 года уже живу, я большую часть своей жизни прожил в Америке. Поэтому мы поняли, что мир не так радужен и безопасен, и как бы также Америка тоже не может совершенно так безнаказанно себя вести и, ну, как бы без последствий, да, то есть очевидно, что все, что происходит, это последствия чего-то. Не будем обсуждать чего, но факт остается фактом, что вот история Америки была разделена до и после 11 сентября. Если сравнивать с ковидом, то абсолютно точно можно сказать, что история планеты Земля, ну, там, я не знаю, планета Земля, это может быть громко сказано, но история вот человечества, вот последняя вот, современная история, явно разделяется на до и после коронавируса, потому что никогда в истории планеты не было такого, чтобы одна какая-то болезнь, один какой-то вирус остановил планету всю. Да? То есть, опять же, история вот, ну, уже в данном случае планеты разделяется на до и после. Теперь мы знаем, что есть такая вещь, которая может остановить все страны на этой планете. И вот коронавирус нам это показал.
Смотри, очень много фильмов снято, очень много литературных произведений написано и посвящено 11 сентября. И я уверена, что про ковид будет снят не один десяток фильмов, которые потом получат Оскар, если, конечно, там будет гендерное равенство и все прочие условия. Но, тем не менее, как ты считаешь, вот когда какая-то трагедия становится основой для художественного произведения, литературного, она помогает людям как-то справиться со своей болью и как-то пережить это?
Безусловно, помогает, потому что вообще искусство, для чего искусство? Это как вот, ну, я не знаю, для меня это прям как язык Бога, такой божественный язык, на котором вот то, что мы не можем передать, может быть, словами или как-то вот другими нам доступными средствами, искусство — это такой как вот такой необъяснимый, может быть, язык, который на эмоциональном, на подсознательном, на каком-то божественно-духовном уровне, ну, это акт коммуникации между людьми, да? То есть вот если я могу там тысячу слов сказать какому-то человеку, или там спеть песню, или там музыку сыграть так, что он сразу все поймет, да? То есть это способ, конечно же, это способ лечить, конечно же, это способ помогать людям пройти через тот человеческий опыт, через который они проживают, и я знаю точно, что искусство — это, ну, как бы такой дар свыше, который нам помогает справляться со всем в жизни, ну и с коронавирусом в том числе.
Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
На прошлой неделе мы загрузили в сеть анкету.
Да ладно, со ссылкой в нашем описании подкаста.
Давай в этот раз мы ее тоже обязательно подгрузим, укажем в описании, чтобы те слушатели, которые еще ее не прошли, обязательно ответили на вопросы. Друзья, это займет всего пару минут. Мы просто хотим узнать, что вам нравится или не нравится в нашем подкасте. Какие вы хотите, чтобы мы освещали темы.
30% людей, которые приняли участие в опросе, ответили, что давайте больше про культуру. Ну и мы не можем не обсудить культуру теперь.
Тем более есть повод. Такое ощущение, что прошлая неделя, эта неделя, они очень богаты и полны на культурные события. Возьмем хотя бы Космоскоу.
Аркос Москва – это международная ярмарка современного искусства, которая традиционно проходит в Москве. В этом году там были выставлены работы около 200 современных художников. На этой ярмарке можно познакомиться с последними тенденциями в искусстве и получить новые знания.
Но это еще не все. Есть триеннале, которые проходят в гараже. В Питере тоже своя движуха. Смотрите, современное искусство, а именно о нем мы сегодня будем говорить, это не совсем наша с Пашей тема. Но мы привыкли обращаться к лучшим экспертам. И на этой неделе мы обратились к Саше Блонарю. Я понимаю, звучит очень сложно. Саша – директор LH Agency Art Consultancy. Он знаток современного искусства, также ведущий подкаста «Kiss My Case». Советую вам его послушать. Это подкаст о том, что сейчас происходит в модных креативных индустриях. Так вот, мы задали Саше пару вопросов про современное искусство, и вот что он нам рассказал. Самое главное, что я почерпнула из этого разговора, это то, что к современному искусству можно приобщиться даже за 1000 рублей.
Короче... Саш, а где ты сейчас? Ты на выставке?
Я нахожусь как раз на Космоску, да. Сейчас тут начинается благотворительный аукцион Off-White. Я пока на своем стенде.
Ой, а что же они продают там?
Современное искусство. На самом деле в этом году довольно неплохой подбор. Там есть и Катя Новичкова, это гениальная художница, которая сейчас базируется в Берлине и получала там кучу призов, Hamburger Bahnhof Prize и все в этом духе. И то, что она в России на аукционе, это очень круто. Мураками там есть, Павел отдельно, художник года, Космоску.
А почему все как-то одновременно случилось, и Космоску, и куча других выставок проходят вот прямо сейчас?
Ну, на самом деле, я долго работаю в современном искусстве, да, и раньше это были постоянные перелеты, там, ярмарки по всему миру, аукционы, открытие каких-то выставок, и за время пандемии лично я впал в какое-то легкое уныние, да, за время самоизоляции. И границы у нас до сих пор не открыты, но люди ждали, люди хотели уже куда-то выйти, да, и плюс все, во-первых, очень хотели сделать свои проекты, во-вторых, как мне кажется, очень боятся, что нас могут прикрыть, и никто не успеет ничего сделать, поэтому все случилось одновременно. Да, это ярмарка «Блазар», ярмарка «Космоску», биеннале молодого искусства на фасадах музея Москвы, открытие в галерее «Основа», в галерее «Фрагмент», супер интересное событие в галерее «Куб Москву», да, и это похоже на, реально на, не знаю, «Арт Базель Майами» или «Фриз в Лондоне», потому что когда ты бываешь за рубежом, да, происходит миллион всего и миллион открытий, миллион вечеринок. И вот у нас прям похоже в Москве в этом году на это. Просто потому что все собрались и, чтобы не упустить момент, сделали все одновременно.
Я буквально на днях видела новость о том, что агентство, в котором ты работаешь, вы теперь занимаетесь еще и продвижением молодых артистов. Саш, как в принципе с этим обстоят дела в России? Где искать молодых артистов? И насколько в принципе они талантливы и могут покорить мир?
Ну, мы представляем на данном этапе 5 художников. Да, это Богдан Широков, который есть у нас на стенде. Это Женя Гранильщиков, который уже получал гранты гаража, есть в коллекции Третьяковской галереи, был показан в Whitechapel в Лондоне недавно. И Александр Гордеев. Это очень классный молодой художник. Пока он еще стоит очень дорого, потому что он только начинает. Но при этом это такая деконструкция слов и визуальная поэзия. Да? Потом у нас есть Владислав Зорин, молодой фотограф. И Митя Стаев – это перформанс-художник, который мы показывали в Куб Москву, его перформанс «Сияние», когда он 3 часа беспрерывно, да, делал перформанс, это такой терапевтический танец. Вот. И на самом деле, говоря о русских художниках, которые, ну, нужны миру, да, например, у Влада Зорина есть коллаборация с брендом Сваровски в честь их 125-летия, с брендом Людовик де Сен-Сернин, это очень модный нишевый французский бренд. Публикации в Dazed, Vogue, UK-US, про Богдана Широкого пишут ID, Calvert Journal и все в этом духе. Ну, почему вообще запустили это, да, департамент в агентстве? Чтобы рассказывать о художниках и в России, и за рубежом. Потому что, вот как правильно, Маша, ты заметила, что, ну, сложно где-то добыть информацию. И наша задача как раз-таки это все в хорошем смысле популяризировать, потому что люди, когда перестают бояться современного искусства, они понимают, насколько это классно, гениально. И сейчас мы видим, как самоизоляция сыграла довольно интересную роль в восприятии искусства, потому что многие люди, ну, если говорить про Россию, они сходили на все возможные выставки онлайн. да, во все музеи, во все галереи. Они покупали на шар и крест на онлайн-аукционах, и сломался тот барьер, да, когда, ну, им кажется, что ты придешь в галерею, задашь неправильный вопрос, и, соответственно, тебя засмеют, ты все не поймешь, да, или спросишь, а это кажется очень-очень дорого, да, а у тебя маленький бюджет. И как бы люди поняли, что искусство — это не страшно, что оно доступно в том плане, что и доступно для понимания, и доступно по бюджету довольно часто.
Саш, насколько доступно? Потому что я, честно говоря, стеснялась даже тебе задать этот вопрос, хотя, конечно, он очень интересный. Но когда ты говоришь, да, само словосочетание «современное искусство» в глазах, наверное, образ Скруджа Макдака, который должен купаться в этих деньгах, да, а в которых он не купается, он может тратить на современное искусство.
Вот, это, кстати, очень... И мы, когда я работал еще в аукционном доме «Филлипс», мы делали очень много материалов, статей на эту тему, что когда ты думаешь про аукцион, да, ты думаешь о том, что приезжает очень пожилой мужчина в Роллс-Ройсе, в шубе, да, в темное помещение, покупает искусство за очень дорого и уезжает. Это не так. Например, там есть цены там, за 300 евро, 20 тысяч рублей. Да, при желании можно найти и дешевле. Или, например, я как-то покупал себе и друзьям в подарок линогравюры, это печать на ткани молодой художницы Ани Самойловой, за 1000 рублей. То есть это не ограниченный тираж, да, это в любом случае уникально, потому что это какой-то отпечаток печать, да, но все равно это произведение искусства. То есть даже за 1000 рублей можно что-то найти.
Это круто, и действительно это делает искусство современным в том смысле, что оно созвучно сегодняшнему дню.
Ты сказал, что можно какой-то объект современного искусства купить за 1000 рублей. Мне сразу стало интересно, где это сделать? Как это сделать? Как понять, что что-то является в данный момент ценностью и, может быть, когда-то будет даже стоить дорого? Но при этом, знаешь, ты хочешь этим обладать, этим объектом, не потому что когда-нибудь ты сможешь его продать за какие-то баснословные деньги, а просто тебе приятно иметь некое отношение, прикоснуться к этому современному искусству.
Вот это, кстати, самые правильные слова и мысли, потому что в современном искусстве очень сложно, да, говорить про инвестиции и обещать инвестиции. Потому что если это ныне живущий художник, который еще делает свою карьеру, предугадать, что будет в будущем, и пообещать, да, что он обязательно вырастет в цене, невозможно. Там через год он может начать, не знаю, делать что-то очень отвратительное, вообще перестать что-то делать. Ну, то есть никогда нет гарантии, что вырастет в цене. Вот, эмоциональная покупка – это очень важно, и мы всегда советуем действительно, ну, слушать сердцем и глазом, да. Нравится – берешь, потому что тебе с этим жить. А если не нравится, как бы тебе со всех сторон не советовали, что это крутой художник, ну, тебе, значит, это не нужно, если это просто не нравится. Вот, а смотреть, на самом деле, это просто нужно... Да, с этим тоже у нас в Москве есть небольшие проблемы. Когда ты не внутри арт-сообщества, ты действительно немножко потерян и не знаешь, да, где что смотреть. Но мы вот во время пандемии создали сайт Mediartation, где мы собрали такое портфолио молодых художников, видео с их рассказом просто о себе, короткие, по минуте. Да, таким образом мы хотели познакомить людей, в принципе, с молодыми художниками. А так это винзавод, открытые студии. Это просто ходить, вовлекаться, слушать. Ну, мне кажется, в первую очередь важно там подписаться в Инстаграме на каких-то людей, которые относятся к искусству или куда-то там довольно часто ходят. Следить за ними и оттуда дальше смотреть, что они публикуют. Тот же арт-фрагмент тоже публикует, куда пойти на выходных. Да, и ты можешь просто ходить, узнавать. Вот такого какого-то портала или какого-то лайфхака, да, что вот здесь ты можешь посмотреть и все найти, к сожалению, нет. Это нужно вливаться и смотреть, что происходит.
Какие топ-3 имени в современном искусстве сегодня, на которые ты рекомендуешь обратить внимание всем?
Это Евгений Гранильщиков. Ну, поэтому мы сейчас с ним и работаем, потому что как бы он уже достиг пика, да, и будет только развиваться. Потом я бы, наверное, отметил... Это очень сложный вопрос выбрать троих. Ян Цоллер — это молодой немецкий художник, у которого, на самом деле, как горячие пирожки, расходятся в Европе. То есть его невозможно купить, потому что он моментально распродан. И он уже есть на Арт-Базеле, как бы у него есть музейные выставки. И следующая, вот это моя прям личная любовь, Крис Лемсау. Это молодая художница из Эстонии. Она представляла Эстонию на Венецианской биеннале. И тоже это все такое, ну, как бы живое, интересное. Кому-то может не понравиться, но это те три художника, которые активно, на самом деле, растут в цене, да, активно вызывают интерес у музеев, что важно для художников, у коллекционеров. Ну, вот я бы и смотрел, и искал эти имена.
Ты знаешь, я 2 года назад была на Венецианской архитектурной биеннале, и мне не стыдно в этом признаться. Я ничего не поняла.
Продолжай вовлекаться.
Нет, так а это же, ну, как бы, важно это осознавать и интересоваться, потому что, ну, как бы, в руке всегда есть телефон, и можно погуглить, что перед тобой. Я просто никогда не был на архитектурной биеннале, я был только на арт-биеннале постоянно. Поэтому не могу сказать, но, может быть, архитектура может быть довольно сложной и непонятной. Да, но это же все всегда еще на эмоциональном уровне. Если нравится, ты дальше хочешь почитать и что-то узнать. Да, у кого-то спросить, рассказать, вовлечься. И довольно часто, это, кстати, тоже важное замечание, что искусство не обязательно понимать. Это нет такой задачи. Ну, есть концептуальное искусство, есть истории, которые художник хотел рассказать, и тогда он вам постарается дать сопроводительный текст. Довольно часто искусство, особенно современное, нужно чувствовать.
А еще, кстати, нашим слушателям я могу посоветовать фильм. Ты наверняка его видел. Этот фильм называется «Работа без авторства», и он основан на истории немецкого художника Герхарда Рихтера, насколько я понимаю, одного из самых кассовых художников в мире.
Он один из самых известных художников. В какое-то время он был один из самых дорогих художников, ныне живущих. Да, ну, это... довольно он, это действительно интересно, круто, да, и довольно тяжело смотреть этот фильм, потому что он не столько даже только об искусстве, сколько вообще как он пришел к тому, что он сейчас делает, пройдя довольно много жизненных этапов. А я в ответ, кстати, могу посоветовать фильм «Untitled», без названия, с любителем современного искусства он очень зайдет или интересуется, потому что это комедия, очень смешная, как раз-таки высмеющая все стереотипы современного искусства. Странные коллекционеры, странное искусство, странные художники, которые приходят в галерею, ставят ручкой точку и считают, что все, выставка закончена. Вот. Или художник, который влюбляется в кожаную юбку галеристки, какой издает она звук и записывает с этим саунд-арт. То есть это такое развлечение и погружение.
Короче, подкаст для тех, кто не слушает подкасты. Короче.
Паш, ну все, надо заканчивать.
Ну, в общем, уже пора, потому что...
Кто нас слушает по пути на работу, они до работы уже доехали.
И, кстати, опять-таки, в соответствии с нашим опросом, который есть в описании этого выпуска, большинство проголосовало за то, что наш выпуск должен длиться не более 40 минут.
Я не уверена, что сегодня мы смогли соблюсти этот хронометраж. И я не уверена, Паш, что я буду стараться и впредь его соблюсти. Извини, знал, с кем связываться.
Это точно. С вами был подкаст «Короче».
Мария Командная, Павел Осовцов, Нина Мамотина. Большое спасибо, что вы нас слушаете. Напоминаем еще раз про анкетку, которую мы прикрепили в описании нашего выпуска. Отвечайте, рассказывайте про нас друзьям.
Ставьте лайки, колокола.
Да нет, колокола — это немножко другое. Это из ютубчика. Кстати, мы стали наши выпуски также выкладывать на ютуб. Ищите канал «Командос». Это мой старый ютуб-канал. Пока мы выкладываем туда только аудиодорожку. Но я очень надеюсь, что мы с Пашей сделаем этот ответственный шаг и выйдем уже в видеоформат. Но нам для этого нужны
лайки
и деньги.
Погнали!
Куда погнали? Заканчивать надо. Все, пока.
Пока.
Короче.